Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава віки, добрий день!
Отець, радий вас знову слышать в прямому ефірі. Начало Великого Поста у братів православних. Я даже, чесно говоря, не знаю, от надо з цим поздравлять?
С началом Великого Поста?
Да, обязательно, да? Ведь...
Теоретически, да. Ага. На практике у нас уже несколько лет, у нас в России, Великий Пост вечно с какой-то гадостью соединен. Вот. Началось, вы помните, году в 96-м, когда ровно на прощенное воскресенье Русская Православная Церковь Московского Патриархата из-за Эстонии разорвала отношения с Константинопольским Патриархатом. То есть, в сущности, ушла в раскол от всего православия. Вот. А последний раз, ну как, Крым, это же тоже пришлось на начало Великого Поста. А теперь еще хуже, потому что, ну вот я не знаю, как говорить о Великом Посте, когда Савченко просто голодает. Тут всякие вопросы про то, что можно, что нельзя, ну, кажется, какими-то такими очень мелкими. И как бы,
ну, по-моему, уже сейчас сухая голодовка как бы уже перестала быть, если я не...
Сухую голодовку она закончила, но, во-первых, я... Ну, как вам сказать, различие очень невелико, мягко говоря. Человек, который сколько, месяца два уже держал мокрую голодовку, вот, переключился на сухую. И адвокат Полозов, кстати, внук келейника патриарха Тихона, вот, в пятницу уже дал сигнал, что там ее рвет водой, которую она пытается пить. Но вот сейчас я гляжу, полетел он уже в Новочеркасске. Вот, ну, в общем, конечно, не очень хорошая ситуация. Потому что, я вас уверяю, и здоровому человеку голодовка не на пользу здоровья. Вот. А после такой голодовки, ну, начать пить, это очень-очень, это все страшно рискованно. В принципе, она играет с огнем.
Отец, тут мы имели интересное интервью с нашим епископом Харьковско-Запорожской епархии, владыкой Станиславом Широкорадюком. И он вот такой интересный вопрос поставил. А зачем Путину от Савченко? Да? Вот, вот вы как думаете?
Ну, звучит как нафига попу гармонь. А зачем Путину Крым? Зачем Путину Кремль, в конце концов?
Вы думаете, Крым и Савченко где-то с одной приблизно...
Знаете, я думаю, что да. А вы что думаете? Крым для него сильно важнее. Вы понимаете, когда человек в состоянии одержимости...
Вы даже еще... так про Путина думаете?
Нет, вот даже это будет через полгодика. Состояние одержимости – это взвешенная, умеренная характеристика, на мой взгляд.
Не, ну тут сразу, знаете, вот сгустились тучи, вот все представили, что там в этом человеке сидят куча бесов, и имя им легион и так далее и тому подобное. Понимаете, тут же богатая фантазия. Да, вот.
Нет, конечно, не легион. Там маленькие зеленые бесенята, вежливые. Вот у них наклейки российской армии. На самом деле это хороший вопрос, потому что любой великий пост, каждый великий пост и каждый пост вообще, это прежде всего борьба с бесами. Спрашивается, а с кем я борюсь, если я неодержимый? И я одержимый, и Путин одержимый. Мы все одержимые. Вы понимаете, на крещение с каждым из нас был проведен обряд экзорцизма, изгнание бесов.
Да.
Вот. Но... Как сказать, мы каждый день возобновляем это дело. Каждый раз, когда мы причащаемся, никак нельзя сказать, что вот они ушли и не вернулись. Вот, они, конечно, возвращаются. В древней церкви обряд экзорцизма проводили регулярно в течение там 3-4, а иногда и больше лет. В римской как раз именно церкви, это ее обычай. Вот. И я думаю, я же не говорю, что только Путин одержимый. Почему мне кажется, что очень нехристианские такие вот голливудские из целый жанр про экзорцизм. Я не думаю, что вообще верующему человеку даже прилично их смотреть. Хотя я давеча все-таки посмотрел, там играл знаменитый.
Энтони Хопкинс? Актер.
Да, да, вот он играл
«Обряд», фильм называется.
Пастора, да. Вот, который в конце концов сам падает жертвой бесовщины, потому что вот слишком близко подобрался. И мне показалось, что это антицерковный фильм. Во всяком случае, не религиозный.
Нет, почему? Там даже Габриэле Аморт его рекомендовал, ездил в составе делегации и говорил, что фильм так и имеет в себе какую-то истину в середине. И очень и очень лестно о нем отзывался. Сказал, что в принципе, если забрать спецэффекты, то очень неплохо продумано.
Я не знаю, это как из кинофильма порнографического, забрать всю порнографию, и там останется кое-что интересное.
Ну, для кого как, отец?
Если из фильмов
на любителя
убрать спецэффекты, то не останется вообще ничего. Вот, я вам прямо скажу.
Не, ну, как поднимается там дома, я не знаю, там трощится мебель и так далее и тому подобное. Вот он, летают люди, там, например, это... Нормально для Голливуда, да. Но, отец, смотрите, мы чуть-чуть отвлеклись, начали про Путина, а закончили полным экзорцизмом. Так все-таки, насчет Савченко, да?
Очень правильно последовательный
курс. Но, тем не менее, мы говорили о Савченко, потом Путина, потом одержимость. Как-то так получается у нас чуть-чуть по-средневековому вообще говорить. Ну, давайте.
Да. Вообще, Великий пост – это подражание подвигу Спасителя, который сразу после крещения у Иоанна Предтечи ушел в пустыню, и там его искушал сатана.
Да.
Те же вот сакральные 40 дней, цифры не священные, цифры не случайные, потому что это повторение 40 лет хождения евреев по пустыне. Вот. И поэтому любой христианин вообще… Посты такие длительные есть в любых мировых религиях.
Отче, извините, пожалуйста.
Да.
О, кстати, идет фон от меня. Там что-то, может, вы нажали, я слышу себя дважды.
Я ничего не
да,
нажал.
Как-то себя дважды слышу. А относительно вот этих вот 40 дней, у школе вы вспомнили, что цифра сакральная, но она ведь существовала и до 40 дней в пустыне, там... Скажем так, 40 звучит не единожды. Скажите, пожалуйста, откуда она, эти цифры взялись? Стоит ли нам на них внимание вообще каким-то образом определить?
Сказать. Дело в том, что, в принципе, самая древняя система летоисчисления, она шестидесятиричная. Это система, выработанная в древнем Луке, в Аккадии, в Вавилоне. Отсюда идет наш счет секунд и минут по 60 в часе. Что до 40, то эта система исчисления, она возникает, видимо, в разных регионах, независимо друг от друга. Ну, знаменитые 40-40. Причем это не означает, что было 1600 церквей в Москве. 40 – это просто вот учетная единица, как пятина в Новгороде. Угу. Или как четвертинка, в которой совершенно не обязательно именно четверть. Ну, теперь, во всяком случае. Я думаю, что это связано вот с чем. Когда мы считаем на пальцах, ребенок считает на пальцах, то ведь удобнее считать четверками, потому что большой палец последовательно отсчитывает четверку на четырех пальцах, но себя-то он не может коснуться, поэтому интуитивно счет идет на четверки. Ну и отсюда 10 раз, скажем, по 4. Я думаю, что поэтому и счет на дюжины сложился, во всяком случае, 12 – это 3 раза по 4. Это не от шестерок идет, это идет от четверок. Это очень удобная для счета цифра. Тем более, что это еще и хорошее число с точки зрения математики. Ну, не случайно квадрат лежит в основе геометрии. Вот. И поэтому вот эти вот 40, они все время в разных самых ситуациях возникают. Но у нас на практике, я скажу так, все затуманено тем, что подготовка идет к Пасхе, но в реальности Великий пост заканчивается перед Страстной. То есть фактически отказ от скоромной еды занимает больше 40 дней. Угу. Вот. И тут многие по первоначалу путаются. Вот. У древних монахов, которые, собственно, как бы вот возобновили такую длительную традицию поста, у них воскресенье не шли в зачет, насколько я знаю, поста. То есть они считали без воскресенья. Воскресенье поститься нельзя. Так это они и придерживались. Но поскольку они постились все время, то речь шла о том, когда можно служить литургии. Так они служили литургию каждый день, а Великим постом прекращали. Отсюда православная традиция – Великим постом литургии только в воскресенье, а в будние дни – вечерняя с причащением заранее освященных тела и крови Спасителя.
Отец, помогите нам разобраться, да, чтобы мы тоже со своей колокольни, ну, как бы понимали суть происходящего. Я этот вопрос, который поставлю вам, ставил и прежде, но до конца как бы для себя ответа, может быть, где-то глубоко в середине не получил. Может быть, и ответа то нет, но в любом случае судить вам. Вот то, что делает Надя Савченко, вот эти вот голодовки, сухие, мокрые, и то, что она может себя довести, по сути, до смерти этими голодовками, такой протест, он оправдывается с христианской точки зрения, особенно если он приведет, не дай Боже, к летальному исходу?
Вы знаете, вообще у людей среди других фобий есть суицидофобия. Есть страх перед самоубийством. Я думаю, что именно он объясняет вот эту вот традиционную манеру хоронить самоубийц не в освященной земле, средневековая манера. Причем надо понимать, что также хоронили, ну, было такое выражение, я не знаю, осталось ли оно в украинском, «незалаженные покойники». То есть, если находят тело мертвеца в поле, у реки, неизвестный человек – то его не хоронили на кладбище. Считалось, что это проклятый Богом человек, который понес какое-то наказание за свои грехи, что это вампир, и часто даже протыкали осиновым колом, когда хоронили. Известны такие захоронения. Когда пришло христианство, то, вы знаете, это интересно, потому что отношение часто изменилось. Есть несколько святых, но вот в русской традиции это Артемий Веркольский, живший в XVI веке, ну, мальчик, там, подросток, которого убило молнией в поле. В принципе, людей, которые погибли от удара молнии, тоже боялись, что они вампиры, что душа будет неуспокойная. Но его стали почитать святым. Или святой Иаков Боровический. Ну, Боровичи – это по дороге из Москвы в Новгород. Значит, здесь христианство добрее, я бы сказал, чем хотелось бы большинству людей. И оно видит в трагической, внезапной, необычной смерти, без последнего причастия, без исповеди, без подготовки, христианство видит не проклятие, а видит, ну, часто Божье благословение. И я думаю, это не случайно. И не случайно вот двое человек, которых я упомянул, они подростки. Потому что в представлении народном, таком интуитивно-то довольно набожном, они похожи на Христа. Это как с Борисом и Глебом. Потому что это смерть невинная. И надо сказать, что вот этот образ Христа как невинного ребенка распятого, он ведь есть в христианской иконографии. И средневековый не только. Распятый ребенок. Я видел такой покров на святые дары, католический, я забыл, как он у вас называется, в епископском музее в Кракове. Вот, очень красивый. Младенец на кресте. Очень традиционное для Рима католичества 16-17 века изображение. Невинность креста подчеркнуть, сравнив его с ребенком. Я это к чему говорю? Самоубийство бывает разное. Это огромный спектр поведения. Ведь когда мы говорим самоубийство, это обозначение физиологического акта. Самоубийца Иуда. Но христианские монахини, которые кончали с собой, когда там нападают разбойники, они тоже формально самоубийцы. Самый близкий к нам более актуальный пример – это Ян Палах, чех, ну, естественно, римокатолик, который сжег себя во время оккупации Чехии в 1969 году. И я со многими чешскими католиками разговаривал, в том числе с духовенством, вот и спрашивал, а как вот католическая церковь Чехии относится к Яну Палаху? Он же национальный герой, но он самоубийца. И они все так округляли глаза и говорили, ну, конечно, самоубийца, но он же все-таки действительно сделал это во имя свободы. Поэтому, ну, как сказать, подвиг святого Максимилиана Кольбе, который погиб в Освенциме, да и многих представителей польской католической интеллигенции.
Вы думаете, тут можно приравнять и Кольбе, историю с Максимилианом Кольбе?
Знаете, я думаю, что да, потому что, вы понимаете, ну вот у евреев выбора не было, их просто уничтожали. Но у многих, но в Освенцим, кроме того, я уже говорил, там про Бергенбользен.
Потрясающе. То есть, отец, я просто услышал то, что хотел услышать. То есть она мученица в этом плане, скорее ближе к мученичеству.
Я бы сказал, пока она, слава тебе, Господи, не мученица, страстотерпица.
Но в перспективе пока вот так вот.
Так я еще раз, ну, на самом деле, самое главное вот что. Не только, ну, вот Кольбе, почему я говорю, что он в каком-то смысле самоубийца? Он мог купить себе жизнь, он мог пойти на сделку. От него не требовалось топтать распятие, но, как и многие другие, попавшие в руки гестапо, в принципе, с ним переговоры вели. Как вели его, кстати, с Бандерой и с его братом. Вот. Поэтому, когда человек отказывался вести такие переговоры, это что? Это самоубийственный поступок? В общем, да. И здесь для христианина встает глобальный вопрос. Господь Иисус Христос самоубийственно себя вел. Так ведь считали его родственники, когда говорили «не ходи в Иерусалим». Вот. И мы вынуждены ответить формально, физиологически – да. И тогда мы вновь вспоминаем, что дух дышит где хочет и превращает то, что с точки зрения физиологии самоубийственный поступок, и это оказывается не самоубийство, а самопожертвование. Похоже, но на 180 градусов иное. Что до Савченко, то у меня здесь вообще особое отношение, потому что, помимо прочего, ну, во-первых, для русской интеллигенции, ведь, как некоторый идеал, это академик Сахаров. Он один из немногих политзаключенных, который объявлял голодовку. Вот Анатолий Марченко погиб от голодовки в начале правления Горбачева, а Сахарова, слава богу, все-таки Горбачев помиловал. Но было принудительное кормление. Принудительное кормление возможно и сейчас с Савченко. Они могут на это пойти. Это страшная пытка. Я вот был хорошо знаком с Валерией Ильиничной Новодворской, которая тоже объявляла голодовку полную, вот, и которую принудительно кормили. Это же все ломается в человеке. Пищевод, гортань, связки. Почему у Новодворской был не очень красивый голос? Потому что просуньте себе резиновую трубку. Даже когда это в больнице делают как-то, гастроэнтероскопия, да. И то народ морщится, мягко говоря. А тут это делается насильно, и это реальная угроза, что ей не дадут умереть. Значит, пример Сахарова. Я прочел книгу, которую написала Надежда Савченко. Вот, она на меня произвела глубочайшее, надо сказать, впечатление. Вот как Фому Кемпийского прочел. Не потому, что она набожная. Она там меня уела фраза «не верю ни попам, ни церкви, никаким». Вот. Это суд христианина перед вот, Надей Савченко. Почему она такая, а ты сидишь, фанза, пьешь чай, как говорил один писатель советский.
Потрясающе, очень интересно, отец. Спасибо вам за такие ответы. Дорогі слухачі Радіо Марія, отож триває програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Сьогодні у нас одна тема, в іншу переплітається, і Великий Піст, і те, що відбувається з Надією Савченко, так, в російському СІЗО. Тож, будь ласка, приєднуйтесь також. У вас сьогодні буде можливість не тільки дзвонити до нас, але й писати до нас текстово в Skype чи то в Facebook. Телефони я озвучую. 044-577-56-45 або ж 46 і 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отець, давайте послушаємо слушателя і продовжимо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу! Що стосується Надії Савченко, я вважаю, що у неї дуже багато посту. А от їй давним-давно не вистачає духівника, який би навернув її, щоб вона виконувала всі три складові. Піст, молитва і миролюбство до своїх ворогів. Як Ісус говорив.
Ой, какой интересный вопрос наш слушатель поднял. Отец Яков, а? Ведь, ну, мы знаем, что на днях, ну, Савченко сделала такой публичный жест, скажем так, судьям и вообще всем присутствующим. Ну, скажем так, не очень христианский.
В основном отсутствующим она его сделала.
Ну да. И тут слушатель говорит, что не хватает такой обстановке есть любви, которой приглашает нас Иисус Христос к своим врагам. Вот как вы считаете?
Ну, я считаю, что и слава богу. Только
это слава богу, что не хватает?
Конечно, конечно. На самом деле, вы понимаете, это очень тонкая грань между ханжеством и нормальной верой, нормальной человечностью. Может быть, потому что меня часто упрекают в том, что я неблагостный, недобрый, сердитый, злой.
Отец, тогда позвольте, вот извините, ради бога, что да, я перебиваю, да? Очень часто, да, священники, я не знаю, как там православные, да, ну, но католические духовники, они говорят так, вот у тебя, допустим, есть большая очень рана относительно там того, что ты не простил там кого-то, кто тебя сильно задел, причем публично. Вот если ты хочешь избавиться от грехов, ты должен, ну, должен, ты можешь пойти к своему обидчику и сказать, а знаешь, ты мне сделал то и то, но я тебя постараюсь простить, потому что вот я хочу, потому что я христианин. Вот так вот, пойти или позвонить, или что-то вроде того. Знаете, оно настолько радикально. Те люди, которые такое сделали, свидетельствовали о том, что в какой-то мере это им очень сильно помогло. По крайней мере, не так явственно реагировать на этого человека. Но с другой стороны, вот такие какие-то предложения вот так вот решать эти раны, они вызывают какие-то такие очень мощные, ну, реакции у людей, которые и так уже от этих людей пострадали и могут пострадать вторично, если те люди еще раз их высмеют. Что ты пришел вообще? Вот ваша позиция относительно этого?
Ну вот у нас, собственно, Великий пост, да, начинается с прощенного воскресенья. То есть вот было прощенное воскресенье, воспоминание изгнания Адама и Евы из рая, и читается Евангелие от Матфея о том, что если вы не будете прощать согрешившим против вас, то Отец ваш Небесный не сможет простить вам. Но здесь не сказано, что надо ходить, я бы сказал. И мне кажется, что в этом есть некоторое лукавство. Во всяком случае, это не универсальный совет. Ну что, вот кому мне пойти? К Владимиру Владимировичу так не пустят.
Отец, ну у каждого человека есть люди, которые их обидели за жизнь, и это не только Владимир Владимирович.
Ну, не знаю, у меня обычно...
У вас только Владимир Владимирович.
Нет, да. Он даже меня не обижал. У меня в основном люди, которых я обидел. Вот, так, чтобы меня обидели, кто меня обидит, двух дней не проживет. Вот. А вот чтобы я обидел, вот таких довольно много, и слава тебе, Господи, в основном живые. Вот. Ну, бывали в моей случае, в жизни случаи, когда я звонил или говорил.
Отец, вот. Еще одно мучение в этом плане. Просто отображаю вам, ну, случаи из жизни очень многих людей, которые говорили, что в виде эпитемьи им священники... говорили подобное сделать. Вот если есть такая эпитемия, то человека может подобное мучить, что как это так, я не пошла, не пошел, не сделал. Вот как вы считаете?
Ну, я считаю, что я прошу прощения у всех, кто меня слушает в Украине, включая моего владыку, если он вдруг по чечене будет слушать. Но я за всю жизнь ни одной эпитемии не наложил и считаю, что лучше этим не заниматься. Наверное, потому что отец Александр Мень никогда ни на кого не накладывал эпитемии, а это мой все-таки некоторый эталон поведения. Вот. И хотя вот однажды отец Александр, у меня был конфликт на работе в библиотеке с начальницей, и я был молодой, все это было очень давно, и я, вот, на мой взгляд, это единственный раз, когда он сделал ошибку, как пастырь. Вот. И он мне сказал, ну вы... Я ж купите там коробку конфеты ей, ну, сейчас 8 марта, купите коробку конфеты, ей подарите. Вот, что я и сделал. Мне было лет 20, я смотрел отцу Александру Рот беспрекословно. Вот, вышло намного хуже. Она страшно обиделась, она решила, что это взятка. Потому что, как известно, злой человек из любой сокровищницы выносит злое. Она решила, что я вот ее покупаю. Вот, хотя мыслях не было, близко не было. Угу. Так что это был не очень прозорливый совет.
И все-таки кто получил подобную эпитемию? Как ему с этим жить или ей?
Ну, когда нас будут хоронить, священник над гробом читает разрешительную молитву у нас, у православных, где говорит человеку, что ты, значит, развязывается все, что ты не выполнил, все епитимии, которые ты не соблюл. Если ты был проклят, и все прощается, анафематством, неважно, все, теперь ты перед Богом, значит, в легкий путь. Вот. Но я бы на месте духовенства этим не злоупотреблял. И смотрите, в современном мире есть практика, ну вот все, скажем, курсы по реабилитации наркоманов, алкоголиков, зависимых разных видов, вот, они включают в себя там 12 шагов знаменитые. Они все построены по образцу, в принципе, христианской этики, того же Великого Поста. По образцу, извините меня, упражнений Игнатия Лойолы святого.
Uh-huh.
Вот. Но там, где у нас вот, пойти, значит, примириться по Евангелию, там надо просить прощения у тех, кого ты обидел. То есть, если ты наркоман, воровал деньги на наркотики у родителей или у друзей, вот всех обойди, как Захей. У каждого попроси прощения, ну, конечно, лучше бы деньги вернуть, но наркотики такая штука, что не вернешь. Вот. Прокурил уже все способности. Я бы сказал так, вот по опыту. Такие штуки, попросить прощения, работают только с самыми близкими людьми, работают неплохо. И здесь основной принцип – не ждать никакого прощенного воскресенья, не ждать даже воскресенья, потому что многие люди там до воскресенья откладывают. Вот в Евангелии сказано: не приступай к престолу, не примирившись. Вот. Главный принцип в прощении, в просить прощения молниеносно. То есть, вот я сейчас обидел человека, через долю секунды я сразу должен просить прощения. Это нужно ему. Но это еще больше нужно мне. Почему? Просить прощения стыдно, это унижение. Это я растаптываю в сущности свое достоинство разумного, умного человека, доброго. Я признаю, что я козел. Вот. И если я себя приучу к мысли, что каждый раз, сука, когда ты кого-то обидишь, сразу проси прощения, то даже моя гордыня будет стараться никого не обижать. Потому что мне больше хочется не срамиться, чем обижать людей. Тщеславие сильнее даже агрессии. Эта мысль забавная святого Иоанна Лествичника, автора знаменитой «Лестницы, возводящей на небеса», который говорил, что монах, он может балансировать, потому что иногда им обливает демон похоти и хочется сблудить. Вот. А ты тогда говори себе, ну если я сблужу, я же не стану игуменом. А иногда доливает без тщеславия, хочется стать игуменом. И тогда говорит, ну если я стану игуменом, я буду всех на виду и не смогу блудить хотя бы тайно. И таким образом пройдешь между этих двух грехов.
Давайте послушаем еще слушателя, если он еще с нами. Слава Ісусу, говорить, будь ласка.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую, отче Якове. Скажіть, будь ласка, Надія Савченко відома є делегатом ПАРЕ, який є консультуючим органом ЄС. І, відповідно, вона наділена правом суб'єктності міжнародного кримінального права, на відміну від України, яка, дякуючи Порошенку, не вступає в Римський статут. І тому мене дивує, чому вона в суд Гааги не звертається.
Ясно, вопрос понятен.
Ну, нет, формально ответ простой. В Гаагский суд можно обращаться только после того, как вынесен приговор и исчерпаны все апелляционные возможности. Но дело в том, что в данном конкретном случае это чистый Кафка, это абсолютное безумие, потому что какая разница, депутат она, не депутат, она похищена. Все, на этом все разговоры заканчиваются. Любой над ней суд в России, он вообще противозаконен, тут нечего обсуждать. Вот, поэтому она, я даже не уверен, а как она подаст апелляцию? Процесс юридически ничтожный. Нельзя обжаловать то, что нереально. Собственно, ее голодовка, адвокаты ведь не очень этим довольны, я как-то с ними говорил, ее голодовка, она не на пользу защите, потому что ее главные слова, что она не признает юрисдикцию этого суда, она поэтому голодает. Она вообще считает, что этот суд не имеет права ее судить, и она абсолютно права. я думаю, что если ее осудят, и она будет еще жива, она не будет подавать никаких апелляций, ни в какую Гаагу жаловаться не будет. Почему? Потому что пожаловаться означает признать, что приговор солиден.
Ой, да, все трудно, кажется, так, по крайней мере. Отец,
я скажу в порядке рекламы. Читайте книжку Савченко. Она хорошая книжка. Она дельная книжка. Я был очень удивлен, потому что я думал, что выпустили, вот, значит, подсуетились, потому что, ну, во-первых, я понимаю, что не очень раскупают, вот, а я прочел на украинском, естественно, и она неожиданно дельная и рисует образ человека. Ну, вот у нас, у православных, одно из воскресений Великого Поста посвящено Марии Египетской. Фигура, замечу, в общем-то, легендарная. Это скорее героиня монашеской притчи, чем реальный персонаж. Вот. Так, на мой взгляд, вот Надя Савченко куда актуальнее этим, во всяком случае, Великим Постом, чем Мария Египетская.
Отец, вот Надя Савченко говорила, что не хочет быть объектом обмена и торговли между двумя президентами. То есть, когда начали ходить слухи, что вроде бы ее могут обменять и так далее и тому подобное. Вот здесь позиция от стороны Савченко вам как кажется, объективно?
Мне кажется, очень правильная позиция. Я даже скажу больше. На самом деле трагедия любого человека именно та, что мы часто вообще согласны быть предметом торга. В конце концов, а в чем, собственно, подлость Иуды? Вот. Ведь формально, вот представим себе, что у нас есть возможность подать на Иуду в суд. Мы какое обвинение ему предъявим? Он формально не совершил преступление-то. Он совершил единственное, но самое страшное преступление, даже не предательство, потому что, ну, кому, кто Богу не грешен, царю не виноват, и Петр предал. Но Иуда сделал то, что покойный калининградский профессор Кант называл самым страшным преступлением. Он поступил с другим человеком как с предметом, как с вещью. Он продал что? Что продаже не подлежит. Человека. Неважно, что это был Мессия, неважно, что это был Сын Божий. Людей продавать нельзя. Главный грех и все грехи сводятся к тому, что ты начинаешь относиться к другому как к предмету, а не как к человеку. Если это гордыня, грех гордыни заключается в том, что ты смотришь на другого как на неодушевленный объект. Ты выше и лучше его, потому что ты живой, а он как бы мертвый. Похоть. Ты поступаешь с другим, как будто бы это резиновая кукла из секс-шопа. Тебе нужна только форма этого человека, и ты ее насилуешь. Воровство. Твой грех не по отношению к кошельку, а по отношению к хозяину этого кошелька. Ты заявляешь, а этот хозяин – это всего лишь манекен. Вот к нему привязали кошелек, я сейчас его срежу. Как карманники учатся воровать. Привязывает на манекен кошельки и срезает, пока не научится срезать, не вызвав ни малейшего сотрясения. И так каждый грех, и особенно смертный грех, это грех отношения к другому как к предмету. Савченко не хочет, чтобы к ней так относились. К вопросу духовничества.
Кукле секс-шопа. Ну, правильно, очень жестко сказано, но объективно. Отец...
Минуточку, а Майдан что такое был? Вот мы говорим революция достоинства, революция достоинства. А что мы понимаем под достоинством? Вся проблема была в том, что тогда поступили с студентами, как будто бы это куклы. Вот и все. И мать, которая бьет ребенка, отец, который порит ребенка или кричит на жену. Мы все поступаем с другим, как будто бы это предмет. Зачем?
Вот это вот вопрос, кстати, действительно.
Нет, вопроса нет, потому что вопрос неправильный зачем, вопрос почему. Но ответ у Адама и Евы лежит там в коробочке на дно.
Да, давайте послушаем слушателей, их очень много сейчас. Слава Иисусу Христу, говорите, слухаем вас. Алло, алло. Алло. Так, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в средствах массовой информации говорили, что приходил священник к Наде Савченко. Вы что-то знаете об этом?
Да, я спрашивал адвоката, вот, и он мне объяснил, что формально, по закону, священника допускают, если просят, ну, в данном случае подследственный, вот, и если у религиозной организации есть договор. То есть, например, если я приеду в этот Донецк, Донецк БИС, назовем его так, вот, то меня не пустят, потому что Украинская автокефальная православная церковь в России считается вредной сектой. Вот, но при каждом СИЗО сейчас, уже последние лет 15, в силу договора между Московской патриархией и УФСИН, то есть Управлением по исполнению наказаний, есть договор, при каждом СИЗО есть казенный священник, который без спроса ногой дверь открыл и вошел. Вот. И я думаю, что это такое антисвидетельство о Христе, вот, которое вызывает память и Толстого «Воскресенье», и картину «Исповедь» Крамского. Вот. Это хуже всего, когда священник идет, ну, в общем, по поговорке, пришел не зван, уходи не гнан. Вот. Я записочку Савченко какой-то передавал тоже через адвоката. Ну, там на словах я писал, вот, умоляю все-таки прекратить голодовку. Но она вежливо очень ответила, что, конечно, спасибо, но вот у нее свой какой-то алгоритм. Я бы не взялся к ней идти. Вот, вот моих душевных сил бы, может быть, бы и не хватило. Ну, если бы она, конечно, сказала, я бы прискакал. Вот, но вот в этой ситуации, что мы со всей нашей верой можем ей сказать сейчас о жизни, о смерти, о Боге? Она ближе к Богу, чем все мы вместе взятые.
Ой, очень интересно. Просто действительно какая-то программа, мне очень она сейчас нравится, потому что какие-то такие темы и переплетения замечательны на самом деле. Отец, а что касательно Нади Савченко, да, вообще вот ее имя символично в этот период времени, скажем так, ну, надежда, украинская надежда и так далее и тому подобное. И знаете, у нас в Украине, я так чувствую, что вы читаете и наши какие-то интернет-издательства и так далее, очень много критики в сторону властей, да, что, мол, плохо работают над тем, чтобы Надю оттуда забрать, что, мол, очень многим и выгодно, чтобы она там оставалась, а потом на этом спекулировать в народе, да, таким образом вызывая еще более негативное настроение у народа по отношению там к врагу и так далее, и тому подобное. Вот с христианской точки зрения мне любопытно вам спросить, а что может, на вашу точку зрения, в первую очередь сделать украинские власти в этой ситуации?
Я не думаю, что украинские власти что бы то ни было могут сделать, потому что для Путина они вообще не существуют. Путин знает только одного единственного человека в мире, это Барак Обама, и о чем-то говорить будет только с ним. И здесь...
То есть надо попросить Барака Обаму, чтобы он поговорил о Савченко с Путиным.
Барака Обаму уже попросили. Выступил вице-президент США, но выступает в сущности викарием президента. Ну, отсюда и слово «вице», оно однокоренное слово.
Байден, что ли?
Байден выступил. Нет, я спутал. Керри выступил. Ага. То есть министр иностранных дел.
Министр иностранных дел, да.
Вот. В этом смысле Вашингтон высказался. Но ведь Путин сейчас уже в состоянии войны со всем миром. Почему я говорю одержимый? Потому что вот эта похоть власти, ну, как сказала Меркель уже года 4-3 назад, кажется, вот, что этот человек потерял связь с реальностью. Я вот это имею в виду под одержимостью. Кстати, к вопросу о Великом посте, потому что я думаю, что для любого человека, особенно типа меня, который от нервов начинает жрать, вот, Великий пост – это вот способ прорваться к реальности, когда вместо того, чтобы жрать или там ходить по соцсетям, остаешься вот наедине с собой, и тогда начинаешь биться головой об стену или об пол. Вот. И из мира таких всяких фантазий вот реальность. Реальность – это там, где твое сердце и Бог. Но я действительно думаю, я об этом даже написал у себя, что вот этот обман, который произошел с Савченко, милость Божия, ей выдали как бы фальшивое письмо как бы от Порошенко с просьбой прекратить голодать, и она стала пить воду. Я думаю,
что... А письмо фейком оказалось?
Письмо оказалось обманом, кремлевским, ГБшным. Но мне кажется, что тут ГБ перехитрило самое себя, потому что это же хорошо, что она стала пить. Вот. Другое дело, что я бы на месте Порошенко поручил своему секретарю, я думаю, что у него и не один, каждый день писать записку Савченко. Он бы подписывал и передавал бы. И тогда было бы ясно, где настоящее письмо, а где фальшак. Вот. Сама Савченко, как я понимаю, к украинским политикам относится довольно скептически. Она очень трезвый человек. Это главное христианское добродетель. Вот. Можно ли что-то еще сделать? Я не уверен. Я даже не уверен, что нужно. Вы знаете, вот некоторые... коллизия, я скажу осторожно, мне кажется, в том, что скорее нужно предпринимать усилия по обмену военнопленных. Ну, многие сейчас, ну, того же Сенцова, вот, многие сейчас в руках вот у этой одержимой власти. И есть там варианты все-таки их как-то вытаскивать. На Савченко Кремль уперся. Но мне кажется, что, может быть, даже и не нужно. Она сама за себя способна постоять.
Отец, резонный вопрос в таком случае. Почему для Кремля Савченко настолько принципиально? Мы возвращаемся к началу нашего эфира. Почему? Что такое есть в ней, раздражающее до такой степени Кремль?
Вы знаете, на самом деле вопрос-то очень простой. Потому что она непослушная. Все. «Праздник непослушания» был такой мультфильм, кажется. Главная черта любого советского начальника, будь он начальник парикмахерской, ЖЭКа или всей России, он может быть хорошим человеком, может быть плохим. Он не терпит одного, чтобы его не слушались. Все. Это абсолютно патерналистский комплекс. Вот. И когда коса находит на камень, как в данном случае, причем на показ к тому же, ведь и Сенцов против Путина, но ему как-то не удалось сделать это таким ярким публичным актом. А Савченко удалось. Вот. И начальник чувствует себя публично опозоренным. Для него это хуже смерти. Поэтому здесь пошло на принцип. Я начальник-то дурак. Ну, в данном случае дура. Теперь, когда я прочел книгу Савченко, я бы сказал, что Путин последний в довольно длинном ряду начальников Нади и Савченко, которые ею командовали и в Харьковском училище в авиационном, и в военной части под дворцом этого самого Януковича, вот, и в украинской военной части в Ираке. Как она сказала, всюду от меня, как только я приходил, и понимали, кто я такая, старались поскорее избавиться. Вот, они меня еле терпели и перекидывали, как горячую картофелину. Почему? Потому что, ну, и в Украине, я так понимаю, особенно в армии, тоже, в общем, не приветствуется живая душа, тоже хотят из людей сделать оловянных солдатиков. Вот. И дело не в том, что коррупция не коррупция, а бесчеловечность. Вот. И поэтому вот столкновение бесчеловечности с живой душой. Мне стыдно, что... оказывается, что вот она живее, чем мы, верующие люди. Когда я читаю в социальной сети, что самая невероятная фраза, которую можно вот себе представить, что вот это верующий человек, но не умный. Угу. То есть в современном мире верующий человек – это глупый, злобный, склочный.
И слабодумающий, мягко говоря.
Ну, глупый я это имею в виду. Да. Вот. И тут идеалом человека кто оказывается? Чистая атеистка. Савченко большой патриот Украины, но религиозного чувства.
Давайте еще больше оживим нашу программу, послушаем прямую речь Савченко. Последнее слово.
Вы знаете, он диагнозит тех людей, которые приходят на підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть і стануть інші? А якщо ви тих закинете в в'язниці, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх людей не забудете, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природи, проти людей, проти Бога, проти всього на світі.
Ой, аж мурашки, да? Ну,
А мені вспоминається, вспомнилось у Лескова, у Николая Семеновича, була повість «Київські антики», угу, з різними анекдотами про Київ. Ну, еще там середина XIX века. В том числе был такой замечательный киевский митрополит Филарет. Вот. И его называли все Филарет Добрый. Вот был Филарет Умный в Москве, а это Филарет Добрый. И к нему однажды приходит офицер, к кавалерист, и говорит: «Владык, у нас был войсковой смотр, и мой генерал глядит тощие лошади и спрашивает, чего лошади тощие?» Полковник отвечает: «Да конюх забыл, наверное, овса подложить». И генерал стал кричать: «Вот вы на конюха валите, а конюх на Господа Бога, а Господь Бог вам скажет, я не конюх, сами овес засыпайте». Этот офицер пошел к митрополиту и говорит: «Ну, это же богохульствует генерал-то мой, он же имя Божие как помянул-то». Вот. А Филарет его за ручки взял и говорит: «Дорогой, как вот у нас духовная цензура, я же не могу проповедь просто без бумажки сказать. Вот. А вот ваш-то генерал, вот он же вот правильно сказал о Боге, что он же не конюх. Вот. Как это замечательно, что слово христианское прозвучало». Вот последнее слово эмоционально-интеллектуально – это прекрасная евангельская проповедь.
Отец, вот я еще что подумал, когда слушал Савченко, и уже неоднократно я пересматривал эту речь надежды, которая, мне кажется, в историю не то что войдет, она уже вошла туда. Главное нам-то об этом не забыть. Смотрите, вот у нас сейчас в Украине очень много издается документации по поводу того, как НКВД, потом КГБ расправлялась с украинской повстанской армией. Там такие страшные вещи рассказываются, как их насиловали женщин, как убивали солдат, переодевались, ходили, выдавали себя за украинских повстанцев, чтобы, ну, на генетическом уровне давать какую-то информацию, ту, что повстанцы, они на самом деле были ужасными, да, вот это все. И это сотни-сотни тысяч документов. Некоторые историки у нас в Украине говорят, что это самое задокументированное в Европе вообще явление, каким образом боролись с этими людьми в Украине. Это просто что-то уникальное было. И были у нас и есть некоторые писатели-шестидесятники, которые об этом писали, которые писали о Советском Союзе, та же Лина Костенко, которая, слава богу, еще до сих пор жива, но много диссидентов по этому поводу тоже говорили свою точку зрения. Вот к чему я веду, отец, как вы считаете, наступило уже, ну, я боюсь этого слова, но, в принципе, мне кажется, что и бояться, ну, момент истины, момент триумфа, наконец-то, чтобы правда восторжествовала? Или опять будет вот эта вот вспышка, и опять где-то вот затухание и победа таких отгрызков Советского Союза, и опять мы об этом забудем, и опять на долгие-долгие годы?
Ну, это от нас ведь зависит. Вот. Мне кажется, что тут два момента, я бы сказал, важных. Во-первых, для смирения надо понимать, что сами по себе ГПУшники, ну, в 46-м это МГБ, вот, сами по себе МГБисты, они бы не разгромили Унаунсо, вот, или литовских зеленых братьев. Это стало возможно, потому что их в значительной степени поддерживали сами украинцы. Значит, это не просто внешняя чужая темная сила пришла. Вот. Это касается не только Украины. Вся драма 20 века в том, что добро осуществлялось злом. Или, во всяком случае, зло претендовало осуществлять добро. Социальную справедливость, экономическую справедливость. Вот. Вы понимаете, легко осуждать там Берию. А вы способны сказать, что Че Гевара сволочь? А ведь Че Гевара от Лаврентия Павловича Берия, в общем-то, ничем не отличается. Это довольно трагично, но это факт. Сколько людей в 20 веке ради того, чтобы установить социальную справедливость, миллионами уничтожали людей, и богатых, и бедных. Значит, во-первых, это все-таки не внешняя угроза, а внутренняя. И она остается и в Украине, и в Боливии, и на Кубе, и в США даже. Вот. Но важнее, мне кажется, другое. Дело в том, что вот Надя Савченко, как она предстает, еще раз скажу, больше из книги, потому что в последнем слове она, ну, что ты скажешь. Вот. Она мне лично интересна не тем, что она представляет Украину. Да она и не очень ее представляет в книге. Она вот всю жизнь по книге, я думаю, что это адекватное отражение, всю жизнь шла поперек Украины-то. Вот, она шла поперек вот всей той вязкой, почти ватной среды, которая там не то чтобы коррумпирована. Чем она отличается? Почему у нее прозвище было «Пуля»? Потому что вот мне вспоминается, как отец Александр мне в одном из последних интервью говорил, что я чувствую себя вот как стрела, которую вот лук натянули, и сейчас полечу. У нее была четкая цель. И эта цель не независимость Украины, ну, потому что в 2000 году про это, в общем, как-то сильно не думали. Ну, вот это казалось уже факт. У нее была цель самореализоваться. Вот мы сегодня, христиане разные, часто упрекаем людей в индивидуализме, неверующих. Вы индивидуалисты, у вас про самореализацию, а про Божье призвание вы забыли. А мы забыли, что Божье призвание и инстинкт человека – к самореализации – это, в общем-то, одно и то же. Бог не призывает нас извратить себя, наступить себе на горло. Он призывает реализовать то, что Он в нас и вложил. У Савченко это стремление летать, стремление сравняться с мужчинами, не быть пятой телегой в колесе, не быть стиральной машиной при богатом муже или родильной машиной. Вот. То есть быть полноценным человеком. То есть для нее Майдан – достоинство начался сразу, еще в школе начался, еще до школы, судя по этой книжке. И этим она в лучшую сторону отличается и от меня, и я боюсь, что от многих из нас. Вот, потому что у нее как-то залпом то, до чего обычно приходится вот как-то карабкаться. Вот, то есть она в этом смысле скорее американский человек, чем украинский или тем более русский. И поэтому и в Украине ей приходилось не сладко. Вот. Ну вот когда я читал, как она была в украинской части в Ираке, вот, ну, она себя хорошо чувствовала только с американцами, потому что американцы были ей адекватны. Они ее принимали не потому, что женщина трубы, а потому что человек нормальный, независимый, незалежный. Вот. А украинцы все на советский манер пытались в комок такой скомкать.
Есть еще одно довольно интересное, раритетное видео. Буквально за две недели до того, как ее похитили русские спецслужбы, Надя Савченко дала интервью. Я не знаю, отец, видели ли вы его или нет. Нет. Давайте буквально послушаем одну минутку с этого интервью.
На данный час я ще досі являюсь діючим офіцером Збройних сил України. В мене відпустка. Вже другу відпустку я провожу на сході. Як діючий офіцер, я прекрасно розумію, що ця війна не є правильною з самого початку. Тому що перший раз я її проводила на сході, знайомлячись з сепаратистами, це Краматорськ, Слов'янськ. Я говорила з людьми, я з ними спілкувалася, слухала їхню думку, що хочуть вони. Ну, саме місцеві жителі, поки це ще не були найомники. Війна, яка діється зараз, а точніше операція, яку називають Збройні сили, проводиться зазвичай силами внутрішніми, а не армією. З самого початку влада почала діяти, що силовиків вона задіяла по людях на Майдані, коли це був просто мирний мітинг. А закінчила вона тим, що вона задіює армію по, в принципі, громадянах України. Це теж не є правильно. Тому що треба було діяти. Армія застосовується проти зовнішнього противника. На даний час це вже дуже схоже. Немає оголошеного, але є зовнішній противник. Є втручання зовнішнього противника, є найомники. Наші досі не оголошений стан війни. І навряд чи вони його будуть оголошувати. Хоча насправді вони зробили ситуацію дуже схожу на громадянську війну, що теж не є абсолютно правильно. Чому я провожу всі свої відпустки тут? Тому що за 23 роки розвалу армії всіми нашими президентами, всіми міністрами оборони, ми дожилися до того, що воювати повинен народ. В нас не вистачає ресурсу Збройних сил, їхніх умінь, їхніх навченості, їхніх здібностей, їхнього патріотизму, тому що це все вбивалося. Людей вчили не думати впродовж багатьох років, а виконувати тупі накази. Генштаб зливає абсолютно всі операції. Генштаб пора люструвати, так як вимагали на Майдані люструвати всю систему. Вони тримають штучно ситуацію антитерористичної операції. Якщо треба буде, вони штучно введуть військовий стан для того, щоб утримати свої зірки, отримувати учасників бойових дій і отримувати ще більші звання і чини. Це теж не є абсолютно правильно. Тому що коли хлопці, дівчата, які ніколи не отримували зарплату, і не були Збройними силами України, і їх не утримував народ, платячи свої податки, приходять сюди, щоб виконати свій патріотичний обов'язок, а армія сидить і чекає наказу, це є просто вопіюще неправильно. Тому я написала рапорт на звільнення Збройних сил України. Я не бажаю більше називатися офіцером Збройних сил України.
Через дві неділі Надю Савченко, украли русские спецслужбы. Да, это видео было записано 22.06.2014 года. Вот так вот. Тут очень много пищи для размышления. Отец, вам как?
Ну, да, потому что, ну, вот я уже сказал слово «трезвость». И я думаю, что вот если вот я к концу Великого Поста чуть-чуть вот до такого градуса трезвости догоню, то это уже будет неплохо. Вот. Трезвое отношение к церковной иерархии, к политике, ко всему. Мне в каком-то из интервью Савченко страшно хохотал на вопрос, чего, что вы пожелаете украинским политикам. Она сказала, чего им желать, у них все есть на грани. Вот. Это действительно, ну, как вот сказал Спаситель, израильтянин, в котором нет лукавства. При этом, что важно, вот мне кажется, главная особенность такого неосоветского сознания, хоть в Украине, хоть в России, это ворчание. Савченко вот в этой речи, она не ворчит. Она не зудит, как пикейные жилеты, как мы все вот любим и наедине, и публично поговорить, какое начальство плохое. Она не ворчит. Она говорит правду, она абсолютно не злится. У нее вот подход к жизни, как у плотника. Вот нужно что-то построить. Он же не сердится на гвоздь, который забивает, или на доску, которую пилит. Плотник делает дело. Вот. И надо сказать, Спаситель Евангелия, он же тоже не Сахар Медович. Он может там сказать, значит, про Ирду, что это лисица, вот, шакал, и обругать там израильтян и прочее, прочее. Но он это делает, ну, вот как Иосиф, как плотник, шандарах по гвоздю. В этом нет злобы. Злоба берется откуда? От сознания бессилия. Когда я слышу Савченко, я слышу человека, который знает себе цену, который знает себе силу. Вот я вечером буду читать, ну, как у православных, там первая часть Великого Покаянного канона. Как я ее буду читать? Как ворчун, который решил на себя теперь немножко поворчать? Как человек бессильный, который Бог просит силу? Или я буду читать, ну, вот извините, на манер Савченко? То есть как человек сильный, который знает задачу, знает, что задача больше, чем его силы даже, и поэтому я прошу Бога помочь, сознавая, что и у Бога есть ограничения, и у меня есть ограничения. Но мы должны быть вместе, чтобы эти ограничения преодолеть. Вот это действительно удивительно, что те люди, которые окружали Савченко, вот, о которых она говорит в своих мемуарах, это люди злобные, слабые, трусливые и очень сердитые. И при этом потакающие злу. А она вот так вот наотмашь, и при этом ни на кого конкретно не сердится, с каждым конкретным человеком исключительно не то чтобы добрая, но, как бы сказать, ну нельзя же на идиотов сердиться. Она и на Путина не сердится. Вот. Она просто рвет сеть, которую ее опутали. То есть это очень деловое отношение, без ненависти, без злобы. Как вы понимаете, у меня, как у христианина, в общем, пацифиста, вот я не сказал бы ей, что надо идти на фронт. Но она бы и не спросила. Вот. Но при этом в ее военном поведении нету той злобности, которая у меня в моем пацифизме присутствует. Вот. Это, конечно, большой урок.
Ну что ж, отец, замечательная программа. Спасибо вам огромное. К сожалению, она подошла к своему завершению. Однако, как всегда, просим анонсировать следующую тему для разговора на следующей неделе.
Да, ну а давайте тогда поедем по Великому Посту. Вот. У нас следующее ведь торжество православия. Вот поговорить про торжество православия, про иконы и так далее.
Ну что же, очень интересно. Спасибо огромное. Знамо на зв'язку, як завжди, по понеділкам у цій порі був отець Яків Кротов. Говорили про Великий Піст та Надію Савченко. Вів ефір Іваницький Сергій. Ще раз вам вдячний, отче Яків. Слава Ісусу Христу!
Слава Вікі!